Ольга Иванова. Факультет целительства или «Драконов здесь не лечат». Читает Юлия Булавина. Глава первая. Ну что ж, дорогие адепты нашей академии, поговорим о важном. А именно, если кто-то из вас еще раз попытается сварить зелье невидимости, используя вместо эликсира фей слюну мантикоры, то целительский факультет умывает руки. Во-первых, это антисанитария. Во-вторых, взрыв в западном крыле был, конечно, эффектным, но половина боевого курса теперь чихает огнем. Лечить же ваши обожженные носы у нас уже не хватает ни нервов, ни успокаивающей мази. Имейте совесть, прекратите заниматься самодеятельностью и идите учиться. С любовью, ваш чумной доктор. Я удовлетворенно улыбнулась, поставила в конце жирную точку и подула на свежие чернила. Анонимная статья для завтрашнего выпуска «Вестника Академии» была готова. Осталось только придумать заголовок. Может, «Осторожно, огнедышащие идиоты?» Я смахнула с лица волосы и потянулась снова за пером, как вдруг дверь распахнулась, еще и с таким грохотом, что чернильница на столе покачнулась и чуть не упала. В комнату влетела Джина, моя соседка по общежитию, и вид у нее сейчас был крайне взбудораженный.
«Бетси!»
— выдохнула она, приваливаясь к двери и пытаясь отдышаться.
«Джина, если ты снова случайно заставила лягушку петь частушки и хочешь, чтобы я помогла ее успокоить, то...»
— начала я невозмутимо, одновременно с этим пряча исписанный пергамент под конспекты. Соседка тоже была не в курсе, кто скрывается за псевдонимом «Чумной доктор».
«Пусть поет». «Да при чем тут лягушка?»
Джина эмоционально всплеснула руками и, подвинув стопку учебников, плюхнулась на свою кровать.
«Профессор Вандервуд!» «И что с ним опять?» — подавила я вздох. «Неужели снова уснул прямо посреди лекции по магической защите? А я всегда говорила, что нельзя ставить ему пары сразу после обеда».
«Умер он!»
— перебила меня Джина. Я замерла с чернильницей в руке.
«Как умер?»
— растерянно переспросила я.
«Прямо на лекции?» «Говорят, подавился лимонной долькой за вечерним чаем», — простонала Джина, хватаясь за голову. «Бетси, это просто кошмар! Он был таким безобидным старичком и всегда отпускал нас пораньше!»
«Это, конечно, огромная трагедия для всей Академии», — произнесла я, чувствуя, как внутри начинает зарождаться паника.
«Но... Джина...»
Соседка подняла на меня полные ужаса глаза, явно поняв, к чему я клоню.
«До сессии 2 недели», — закончила я мысль, медленно опуская чернильницу на стол. «И кто во имя всех светлых стихий будет принимать у нас итоговый экзамен по защите?»
Джина всхлипнула и уткнулась носом в подушку.
«Мы обречены!» — взывала она. «Мы же ни одного приличного счета за весь год не поставили!»
Я судорожно сглотнула. Магическая защита действительно была нашим слабым местом. Если анатомию, теорию ядов или тоже зельеварение я знала от и до, то с боевыми плетениями у целителей исторически не складывалось. И я на нашем курсе была не одна такая. Профессор же Вандервуд, благослови его светлые стихии, прекрасно это понимал и смотрел на наши жалкие потуги в защитной магии сквозь пальцы. Главное было не взорвать аудиторию, вовремя кивать на лекциях и улыбаться, когда он начинал старомодно шутить. Мы с Джиной искренне рассчитывали, что старичок просто поставит нам отлично за наши красивые глазки и пару занудных рефератов о древних оберегах. А для меня «отлично» в зачетке было крайне важно. Без него я просто не получу диплом с золотым гербом, к которому так стремилась. Ведь он — гарантированный пропуск в лучшую столичную лечебницу и путевка в безбедную жизнь. Из-за одной единственной плохой оценки по защите все мои грандиозные планы могли рухнуть в одночасье.
«Если пришлют кого-то дотошного из министерства», — прошептала я, внутренне холодея.
«Или какого-нибудь списанного в тираж боевика», — глухо подхватила Джина из-под подушки. «Они же нас на полигоне заставят от настоящих огненных сфер уворачиваться. Бетси, твой золотой диплом плачет горючими слезами». «А то я не понимаю. Паника накрыла меня с головой. Однако сидеть так просто, сложа руки и ждать своей участи, было совершенно не в моих правилах. Поэтому я решительно отодвинула пыльный учебник по основам защитной магии, к которому было уже потянулось, и поднялась. «Я иду в деканат».
«В деканат?» —
ахнула Джина, высунув нос из-под подушки.
«Сейчас? Зачем?»
«Потому что хочу выяснить все на месте», — отрезала, накидывая на плечи зеленый жакет от формы.
«Вдруг это сплетни про смерть профессора? Жди здесь, скоро вернусь».
Я вышла из комнаты и помчалась в деканат, по пути чуть не сбив с ног однокурсника Фила Госла. Он еще долго ворчал что-то вслед, собирая свои разлетевшиеся бумаги с пола, но я решила, что извинюсь потом. В приемной деканата, как бывает часто, царил некоторый хаос. Миссис Фиг, секретарь, нервно сортировала стопки документов и параллельно отбивалась от группки назойливых первокурсников, которые донимали ее глупыми вопросами о пересдаче. Заметив меня, она отмахнулась от первокурсников и недовольно поджала тонкие губы, накрашенные морковной помадой.
«Адепт Карисли, если вы по поводу своего распределения на практику, то декан сейчас занят».
«Я по поводу магической защиты, миссис Фиг», — перебила ее я. «Я только что услышала новость про профессора. Это правда или просто слух?» «Если правда, то что будет с нашим экзаменом? Что будет с нашими дипломами, если вдруг...»
Секретарь тяжело вздохнула, поправила очки и посмотрела на меня с долей сочувствия.
«Слухи, к нашему глубокому сожалению, не врут, мисс Рисли. Профессора Вандервуда больше нет с нами. Но можете не переживать за свою успеваемость».
Она понизила голос, перейдя на заговорщицкий тон.
«Деканат уже обо всем позаботился».
Я затаила дыхание, ожидая продолжения.
«Замену нашли просто невероятно быстро», продолжила миссис Фиг, возвращаясь к своим бумагам. «Завтра утром новый преподаватель прибудет в академию и лично возьмется за ваш курс. Так что идите в общежитие, Элизабет, и лучше как следует повторите теорию. Говорят, этот специалист весьма требователен».
Я вышла из приемной на ватных ногах. «Весьма требователен». Эти два слова прозвучали как приговор моему золотому гербу на дипломе. Но если бы я только знала, кто именно переступит порог нашей аудитории завтра утром, то я бы прямо сейчас бросилась паковать чемоданы.
Себастьян Грейхард.
Себастьян Грейхард ненавидел закрытые пространства и узкие коридоры, как в этой Академии Восточного Ветра. Все куда-то спешили, нервничали, жевали на ходу. И его внутренний дракон, привыкший к простору и свободе, теперь недовольно ворочался в груди. Себастьян чуть поморщился, когда под ребрами снова коротко запульсировала тянущая боль. Проклятая рана. Она частично блокировала его способность к обороту, не давая перекидываться полностью, и медленно, но верно вытягивала силы. Себастьян уже год пытался справиться с этим недугом, но даже лучшие столичные лекари лишь разводили руками и бормотали что-то о необратимых магических изменениях и слишком сложной структуре проклятия. Именно поэтому он, элитный разведчик, согласился на эту нелепую должность преподавателя магической защиты, точнее, на временное замещение почившего не кстати профессора. Академия же Восточного Ветра славилась своим факультетом целительства, и Себастьян возлагал тайные надежды, что тут ему могут помочь. И Грейхарду был нужен не зашоренный седовласый академик, боящийся рискнуть репутацией, а жадный до сложных задач нестандартный талант. Декан Вильям Дрик, весьма тучный лысеющий профессор лекарских искусств, заметно нервничал, встречая Себастьяна в своем кабинете.
«Лорд Грейхард, мы безмерно благодарны, что вы так быстро откликнулись и согласились принять курс покойного Вандервуда».
От того, как он лебезил, у Себастьяна сводило скулы.
«Конечно, ваша специализация и методы могут показаться нашим студентам излишне суровыми, но министерство настаивало...»
«Я прочитаю курс и приму экзамен, не стоит переживать».
Сухо оборвал его Себастьян, присаживаясь в кресло и небрежно закидывая ногу на ногу.
«Но в переписке мы с вами обсуждали еще одно условие моего пребывания здесь, профессор».
Декан нервно сглотнул и промокнул лоб платком.
«Ах, да, ваша деликатная проблема со здоровьем. Я изучил присланные выписки, милорд. Боюсь, наши штатные профессора не возьмутся за такой риск. Случай беспрецедентный».
«Мне не нужны ваши профессора». Грейхард откинулся на спинку кресла. «Они мыслят слишком стандартно. Уже устал от их пустых методов. Мне же нужен тот, кто умеет выходить за рамки правил и не боится экспериментов. Например, некий талантливый студент на вашем факультете, которому хватит наглости, интуиции и сил бросить вызов этой дряни внутри меня. У вас есть такие адепты на старших курсах?»
Вильям Дрик задумчиво пожевал губу, а затем его глаза вдруг загорелись.
«Знаете, есть одна адептка!» — воскликнул он. «Феноменальный диагност! Умница! Гордость факультета! Идет на диплом с золотым гербом! У нее просто потрясающее чутье на скрытые магические травмы! Правда, характер, скажем так, не сахар. Гордая, язвительная и весьма своенравная особа. Но мы все равно ее все любим».
Себастьян заинтересованно изогнул бровь. Как раз гордые и язвительные обычно обладали тем самым внутренним стержнем, который был необходим для удержания сложных исцеляющих плетений.
«Имя?»
«Элизабет Рисли»,
— с готовностью отозвался декан. Себастьян замер. Боль под ребрами мгновенно отступила на второй план, когда он понял, что знает одну Элизабет Рисли. «Бетси». Мелкая белобрысая заноза, которая 5 лет назад испортила ему одно весьма перспективное свидание, опозорила при этом не только себя, но и его.
«Элизабет, значит», — протянул Грейхард, медленно поднимаясь.
Его губы сами собой растянулись в опасную улыбку.
«Что ж, профессор, благодарю за информацию. Буду весьма рад с ней познакомиться. Как я понимаю, мое занятие у них уже завтра?»
«Да, именно, милорд», — кивнул Дрик. «Расписание вам выдаст мой секретарь, миссис Фиг».
«Благодарю».
Себастьян еще раз поклонился и вышел.
«Добро пожаловать в нашу академию!»
— донеслось ему вслед пожелание декана.